радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает свои передачи. У микрофона редактор Дмитрий Клыков. Редакция радиостанции «Радонеж» поздравляет своих слушателей с праздником Рождества Пресвятой Богородицы. В начале первого часа нашего вещания мы предложим вам слово протоиерея Александра Шаргунова, сказанное им в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Затем иконописец Виктор Саулкин расскажет о важнейшем событии в русской истории – Куликовской битве, которая состоялась в канун Рождества Пресвятой Богородицы. И в заключение часа мы предложим вам житие преподобного Иосифа Волоцкого, память которого совершается 9 сентября 22 по новому стилю. Предлагаем вам слово протоиерея Александра Шаргунова, сказанное им в день праздника Рождества Святой Богородицы.
В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Поздравляем всех с праздником Рождества Божией Матери, днем рождения нашей Матери Духовной, о котором мы сегодня воспеваем. Рождество Твое, Богородица, Дева, радость возвести всей Вселенной. В чем эта радость всем людям сегодня? И все приглашаются, почему принять участие в этой радости? Это радость в тайне события, которые воспоминает сегодня Святая Церковь. Рождество Божией Матери открывает нам благородство человеческой природы, когда она восстанавливает свою чистоту и может иметь общение с Богом. Чистотою Преснодевы было преодолено то бессилие нашего естества, которое принес ему грех, и человеческое естество стало превыше ангелов. Вследствие греха, вследствие прислушания Богу и проклятие смерти, наша природа стала намного ниже ангельской и подчинилась даже демонам. Но вот является в роде человеческом та, которая своей чистотою, своим смирением, своим совершенным послушанием воле Божией обретает обетование, что через нее явится роду человеческому Спаситель Бог. В этой радости участвует весь человеческий род и все ангелы. Это торжество неба и земли. Уготовляется, говорят святые отцы, восстановление первого состояния нашего, того человека, который был создан пречистыми руками Божьими для участия в радости божественной. Уготовляется восстановление первого творения, и начинается новое, второе творение, непостижимое соединение человека с Богом, которое откроется через Пресвятую Деву. Мы знаем о ней, что она была из священнического и царского рода. Она была отраслью Давидовой, и она была вечно зеленеющим жезлом Аарона, как говорит нам пророческое Писание. И через нее должен явиться тот, благодаря которому все люди, весь род человеческий призывается быть царственным священством. Через все века устремлялось человечество к этой тайне, к этому дню. И сегодня род человеческий приносит лучшую из всех, самый благоуханный цвет, самый чистый плод. И она предызбрана Богом прежде всех времен, потому что Бог наш, любовь Его сильнее, чем грех человека и смерть. Когда человек отпал от Бога и подчинился злу и смерти и дьяволу, Господь предызбрал Пречистую Деву Марию. И Господь являет этим избранием, что род человеческий достойнее и праведней, чем ненавидящий его дьявол постоянно клевещет на него и хочет погубить его, низводя в то состояние, в котором он сам пребывает. Страшен грех, который совершил человек, отпав от Бога. Помрачение от этого греха заключается в том, что люди землю, небу стали предпочитать во всем и всегда. И поэтому во всем и всегда они живут в унынии. И это уныние непобедимо ничем. Оно абсолютно беспросветно, потому что нет никакой надежды изменить это предпочтение. И вот является та, которая всегда и во всем, во всех своих поступках, словах, мыслях, во всей жизни своей предпочитает небо земле, и которая не отвергает землю этим предпочтением, но спасает ее от той порчи, которую земля получила через грех, через смерть, принятой этим падением человека. И поэтому радость, которой радуется Господь о сегодняшнем дне, и сама Божия Матерь, и престарелые родители Иоаким и Анна, которые свидетельствуют о том, что от иссохшего древа благодатью, любовью Божьей может начаться новая чистая жизнь. Вместе со всеми святыми будем радоваться и все мы. И будем стараться приносить радостно нашу жизнь Божией Матери как подарок в день ее рождения, зная, что она всегда опережает нас своей радостью и своими дарами и в земном, и в небесном. И подобно тому, как более 600 лет назад Божия Матерь в день своего рождения подарила русской земле Куликовское поле, которое означало освобождение от татаро-монгольского ига нашего Отечества, будем молиться, чтобы сегодня она по милости своей даровала нам освобождение от ига ужаснейшего паче всякого иного. И будем помнить, что это был не просто ее подарок для нас в тот день, а нашлись такие люди, которые сумели принести жизнь свою, смерть в подарок Божией Матери, когда был ее день рождения, живот свой за веру и Отечество на поле брани положивший. И будем молиться, чтобы и среди нас нашлись, чтобы мы были такими людьми, которые бы ничего не пожалели сегодня, чтобы принести себя Божией Матери в дар. И будем помнить также, что всякая наша победа, всякий дар наш земной связан с самой главной победой, самым главным даром, который идет от Господа. Когда мы размышляем о непостижимой тайне судьбы человеческой, каждого из нас, о том, что даровано нам Господу, В изумлении перед всем этим, в неведении, как отблагодарить Господа и Божию Матерь, мы невольно восклицаем словами псалма: «Что воздам Господеве, а всех я же воздадеми». И отвечаем на это тоже словами богодохновенной молитвы: «Чашу спасения приму и имя Господне призову». Вот самое главное наше благодарение, которое мы можем принести сегодня в службе благодарения, соединенной со всею нашей жизнью ко Господу. Когда мы причащаемся святых Христовых тайн, тайны жизни и смерти Спасителя нашего, тайны родства Бога и человека, мы сознаем, что никто, как она, вслед за своим Божественным Сыном, не может повторить эти таинственные слова: «Сие есть тело мое, и сия есть кровь моя». И наш самый большой подарок в день рождения Божией Матери есть приобщение телу и крови Христовой всем нашим существом, всею нашей судьбою. Пусть каждый из нас сегодня спросит себя, что для него является самой главной радостью в жизни, от чего он радуется больше всего. Является ли сегодняшний праздник, в котором мы участвуем, действительно радостью все превосходящей, все заполняющей? Пусть будет дана нам хоть капля этой радости, чтобы мы спаслись, чтобы мы исцелились и чтобы мы покаялись, чтобы мы научились от Божией Матери, от всех святых, принявших тайну этого рождения, вошедших в эту радость, отдавать свою жизнь Господу и другим людям и всегда радоваться, потому что сия есть воля Божия о Христе Иисусе Господе нашем, как говорит Писание. Всегда радоваться о истине среди самой страшной лжи, которая нас окружает. Радоваться о судьбе человека, каким бы мраком ни окружала нас сегодняшняя жизнь, ее даром, ее подарком сегодняшним нам радоваться, потому что через нее мы вступаем в общение с Господом и делаемся родными Ему, становимся воистину принадлежащими роду человеческому. Аминь.
Вы прослушали слово протоиерея Александра Шаргунова, сказанное им в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Предлагаем вам рассказ иконописца Виктора Саулкина о Куликовской битве.
С праздником, дорогие братья и сестры! Сегодня мы с вами величаем Рождество Пресвятой Богородицы. В тысячах храмов от Балтики до Камчатки едиными устами славят Матерь Божию и убеленные сединами старики, наши бабушки в белых платочках, молодые люди и, конечно же, среди молящихся мальчики и девочки звонкими голосами величают Пресвятую Богородицу. А ведь этого, дорогие братья и сестры, могло и не быть, если бы 625 лет назад не стояли ранним утром между Доном и Непрядвой русские полки, ожидая смертельной схватки с полчищами Мамая. Через Дон русские полки переправились 7 сентября. Мамай, узнав о приближении русской рати, спешит навстречу, спешит в ярости великой. Разведчики донесли хану, что русских четверицую меньше, но ордынцы опаздывают, и русичи успевают переправиться через Дон. Мамай находится всего в одном переходе от Куликового поля, и в ночь перед Рождеством Богородицы татары подходят к полю между Доном и Непрядвой. До наступления темноты великий князь с Владимиром Андреевичем Серпуховским и Дмитрием Михайловичем Боброком-Волынским, нарочитым воеводой и полководцем изрядным, во всем расставляют, урежают русские полки, выстраивают боевой порядок перед битвой. К ночи боярин Семен Мелик прискакал вместе со сторожей, сообщив, что сторожа уже билась передовым татарским отрядом, и Мамай подходит со всею ордынской силой. Ночь на Рождество Богородицы в 1380 году была тихая и теплая. Великий князь с воеводой Дмитрием Боброком-Волынским выехал на Куликово поле, и стали они между двумя ратями. Со стороны татарского стана доносился великий клик, а позади его слышалось завывание волков на левой стороне. Носясь в воздухе, кликотали орлы и граяли вороны. На правой стороне вились стаи гусей, лебедей, как бы перед страшной бурей. С русской стороны же ничего не было слышно, видно было только зарево, как бы от множества огней. «Господин княже, благодари Бога и пречистую Богородицу! Чудотворца Петра и всех святых, — промолвил Боброк, — огни суть, доброе знамение». Затем Боброк соскочил с коня и, припав к земле правым ухом, слушал степь. И, встав печальный, воевода прослезился, сказав, что слышит как бы горький женский плач. С одной стороны плачет русская дева, с другой — татарская женщина, татарская хатунь. «Русские одолеют татар, — сказал Боброк, — но при этом падет и множество наших». Князь Дмитрий также прослезился, представив, сколько жизней прервется в грядущей битве, и сказал: «Да будет воля Божия». Этой же ночью два воина, Василий Капица и Семен Антонов, сподобились необыкновенного видения на небе. Со стороны степи они видели множество ужасных эфиопов, грядущих в великой силе на колесницах и на конях, и видеть их было страшно. Но внезапно появился святой митрополит Петр и жезлом стал гнать бесов, возгласив: «По что идете губить стадо мое? Его же мне даровал Господь соблюдать». И черные силы обратились в бегство. В эту же ночь в соборном храме Богородицы во Владимире пономари увидели, как у гробницы святого Александра Невского сама собой зажгла свеча, а из алтаря вышли два старца, возможно, это были святые митрополиты Петр и Алексей Московские, и, подойдя к раке, сказали: «Восстань, Александре, ускори на помощь правнуку своему, великому князю Дмитрию, одолеваемому от иноплеменников». И тотчас же, как живой, восстал из гроба преславный благоверный князь Александр, после чего все трое стали невидимы. В ночь на Рождество Богородицы стук и клич великий стоял в татарском стане. Передвигались обозы, табуны лошадей, ордынцы ликовали, уверенные в победе. В ночь перед великим праздником русские воины молились Пречистой Деве, заступнице христиан. И вот, дорогие братья и сестры, утро 8 сентября. Утро было туманное, мгла мешала видеть движение полков, и с обоих сторон слышны были только трубные звуки. Как летописец говорит, русичи между собой переговаривались трубами. Но в 9 часу появилось солнце. Русские полки перегородили поле между Доном и Непрядвой, выстроившись на 10 верст. Тыл русской рати прикрывал Дон и Непрядва. Впереди русских полков стоял сторожевой полк под командованием оболенского князя Семена и тарусского князя Ивана. За ними передовой полк князей всеволожских Дмитрия и Владимира. Пешая рать передового полка должна была принять на себя первый удар ордынцев и задержать его. Затем в челе, в середине боевого порядка русской рати, стоял большой полк, в который и входил двор великого князя. Полком правой руки командовал Андрей Ольгердович и Коломенский, Тысяцкий, Микула Вильяминович. Полком левой руки ярославский князь Василий и малужский князь Федор. Там же стояли 12 князей белозерских, потомки святого благоверного князя-мученика Василька Ростовского. За большим полком, ближе к полку левой руки, был поставлен запасной полк под командованием Дмитрия Ольгердовича. Князь Дмитрий Донской понимал, что опытный Мамай попытается опрокинуть левое крыло, чтобы отрезать русских от переправ через Дон, обойти их и, прижав к обрывистым берегам Непрядвы, истребить. И в зеленой дубраве за полком левой руки князь Дмитрий укрыл засадный полк из отборной русской дружины под командованием двоюродного брата Владимира Андреевича, князя Серпуховского, и опытнейшего воеводы Дмитрия Михайловича Боброка-Волынского. Объезжая перед битвой русские полки, Дмитрий Донской обращался к воинам: «Всем нам, братья, пить чашу общую, чашу смертную за землю святорусскую. Да будет мир с вами, братья мои. ныне же, устремившись на битву от мала до велика, победными венцами увенчаемся. Когда рассеялся туман, на противоположной стороне поля увидели огромное конное полчище татар. Выступила сила татарская и пошла с холма. И страшно было видеть две силы, съезжающиеся на скорую смерть, пишет летописец. Татарская сила была черная, а русская в светлых доспехах, как река льющаяся, как море колеблющееся, и солнце светло сияло на ней, лучи испуская, пишет очевидец. Это естественно, дорогие братья и сестры, потому что татары наступали от солнца восходящего. Солнце освещало светлые доспехи русской рати, а татарская сила действительно выглядела, как сила темная. Над светлыми сверкающими доспехами и червленными щитами русичи строем русских полков трепетали на ветру стяги и хоругви, и на древке укреплена была икона, недавно обретенная на реке Дон и прибывшая в русские полки с казаками, чудесный образ Пресвятой Богородицы, будущий образ Матери Божией, именуемый Донскою иконою. Царица Небесная посылала знамение своего заступничества, своей небесной помощи. Хан Мамай с тремя князьями своими взошел на высокое место, на Красный холм, и тут встал, пишет летописец, хотя, видите, человеческое кровопролитие. Увидев огромное черное полчище, покрывающее все холмы, надвигающееся как туча, дрогнули сердца некоторых небывальцев московских, тех, кто первый раз вышел на рать. А ведь в московских полках были все, и старики, и 14-летние подростки, все, кто мог держать копье и топор. И в это время на глазах всего войска князь Дмитрий сходит со своего коня и коленопреклоненно молится Богу перед стягом с ликом нерукотворенного Спаса. Стяг стоял среди отборной княжеской дружины. Снимает с себя князь Дмитрий золототканный княжеский плащ и великокняжеские доспехи и возлагает их на любимца своего, боярина Михаила Андреевича Бринка. С боярином Бринком князь Дмитрий росли с детских лет вместе. И сам, надев простые доспехи русского ратника, пересев на другого коня и вкусив богородичную просфору, присланную святым Сергием, приложившись ко кресту с частицей животворящего древа, творя молитву, едет и становится в сторожевой полк на самое опасное место. Князья и воеводы пытались удержать Дмитрия. «Княже, стань на крыле или в опричном месте», — говорили они. «Тебе подобает стоять особо от битвы и смотреть на сражающихся». «Братья мои милые», — отвечал князь Дмитрий, — «но если я вам глава, то впереди вас хочу и битву начать. Хочу с вами общую чашу испить и той же смертью умереть. Если же умру, то с вами, если жив буду, то с вами». Теперь каждый из русских ратников видел, что князь не окружен стеной отборных витязей дружинников, а бьется в первых рядах русской рати, в доспехах простого воина. И пока жив последний русский воин, можно надеяться, что жив и великий князь. Святой благоверный князь Дмитрий, становясь в самом опасном месте, указывал русским ратникам, все должны быть готовы, как и он, умереть на этом поле между Доном и Непрядвой, но победить татар. Рати сблизились. Русские видели среди стены татарской конницы наемную, тяжело вооруженную генуэзскую пехоту, наступавшую фалангой. Шеренги воинов в латах стояли одна за другой в несколько рядов, и воины последних шеренг положили длинные копья на плечи воинов впереди стоящих шеренг. Такая фаланга обладала огромной ударной силой. Из строя татарских полчищ выехал на громадном коне великан-татарин, известный татарский богатырь Челубей. Имя его было Темир Мурза. Показывая мастерство наездника, великан вызывал русского на поединок. Бывший брянский боярин, инок Александр Пересвет, которого вместе с Андреем Ослябей, двумя иноками, Троица Сергиевой Лавры, преподобный постриг великую схему, отправляя вместе с князем Дмитрием, тоже отличался огромным ростом и крепостью, и воинским искусством. У Александра Пересвета говорилось в летописи, будучи воином, Пересвет мог один гнать 300 человек, Андрей Ослябя — сотню. Это были два русских богатыря, которых преподобный Сергий дал в укрепление князю Дмитрию. И вот Александр Пересвет обращается к русским воинам. «Братья, этот человек ищет равного себе. Я хочу встретиться, переведаться с ним. Простите меня, отцы и братья грешного. Игумен Сергий, помоги мне молитвою твоею. Евсхимий поверх доспехов Пересвет выехал из русских рядов. Всадники понеслись навстречу друг другу и столкнулись с грохотом, так что и кони их пали на колени. Удар был такой силы, что огромные тяжелые копья, пробив щиты, насквозь пронзили богатырей. Но татарский великан был выбит из седла, а мертвый Пересвет удержался в седле, и конь привез богатыря в русские ряды. По воинским приметам это указывало на грядущую победу русичей. Вслед за этим затрубили русские и татарские трубы, и многотысячные рати двинулись навстречу друг другу. Земля загудела под копытами коней. Первым в татарские ряды во главе сторожевого полка врубился Дмитрий Иванович, громогласно читая псалом: «Бог нам прибежище и сила». Князь Дмитрий, как пишет летописец, участвовал в первом ступе, в первом суйме, то есть в первой схватке. Началась невиданная битва, и был треск великий и шум от ломающихся копий. Копья ломались, как солома, стрелы падали дождем, пыль закрывала солнечные лучи. Мечи сверкали молниями, а люди падали, как трава под косой. Кровь же лилась, как вода, и текла ручьями, пишет летописец. Переступая через тела павших русских воинов, медленно продвигалась вперед фаланга панцирной латной генуэзской пехоты. Ордынская конница, охватывая передовой полк с флангов, яростно наседала. Но воины сторожевого и передового полка, которые почти все полегли в яростной сече, сдержали первый натиск Орды. «Как сены посеченные», — писал летописец, — лежала пешая русская рать передового полка. Но тут же полегла и вся порубленная русскими боевыми топорами наемная генуэзская пехота. Но все новые и новые ордынские тысячи вливались на Куликово поле и устремлялись неистовым воем на строй русских полков. Вот в бой вступил уже великокняжеский большой полк, полки правой и левой руки. Несколько часов продолжалась общая сеча. Кони едва могли продвигаться по полю за множество трупов, скользили на крови и падали. Раненые умирали под конскими копытами. Тысячи людей гибли в страшной сече, а в это время в обители Живоначальной Троицы близ Радонежа стоял на молитве вместе с братьей игумен преподобный Сергий Радонежский и, прозревая духовным оком, называл имена погибших. И братья молились о тех мучениках, которые расставались с жизнью на поле между Доном и Непрядвой. Все новые и новые тысячи посылал в бой хан Мамай, следивший за битвой с Красного холма. Ордынцы несколько раз прорывали, просекались сквозь строй большого полка. Даже стяг великого князя подсекли. И пал под стягом наперсник любимый Дмитрия, боярин Михаил Бренок. И множество бояр и воинов было уже убито. Но прорвавшиеся ордынские отряды погибали, а русский строй вновь смыкался и вновь, поднимая, укрепляли стяг с образом нерукотворенного Спаса. И тогда Мамай основной удар огромными силами, как и рассчитывал князь Дмитрий, наносит по левому крылу. Свежие полчища татар одно за другим устремляются на полк левой руки. Пали храбро сражавшиеся белозерские князья. И постепенно огромные массы татар теснят остатки полка левой руки к Непрядве и выходят в тыл и во фланг большого полка, отрезая русских от Дона, от переправ через реку, и тесня к Непрядве. Запасной полк Дмитрия Брянского останавливает татар, но Мамай бросает в битву последние свои тысячи. Татары вновь медленно начинают теснить русских. Мамай торжествует, наблюдая с Красного холма, как массы ордынской конницы втягиваются в прорыв, обтекая русские полки. «Татары отовсюду зашли», — писал летописец. «Везде полки татарские, и уже мало христиан, а все татары». Наступал пятый час непрерывного побоища, и раздавались уже победные кличи татар. Серпуховской князь, храбрый Владимир Андреевич, давно порывался в бой. Воины засадного полка с высоких деревьев, зеленые дубравы, следили за битвой. «Какая польза в стоянии нашем? Какой будет от нас успех? Кому будем пособлять?» — обращается Владимир Андреевич к Бобруку Волынскому. «Уже наши князья и бояре, все русские сыны, жестоко погибают, как трава клонится. Беда, князь великая, но еще не пришел наш час», — отвечал опытный Бобрук. Сыны русские же в его полку горько плакали, видя своих друзей, побиваемых погаными, и непрестанно стремились в бой, — пишет летописец. Но Волынец запрещал им: «Подождите немного, будет ваше время». Опытный воевода понимал, что пока Мамай не бросил в битву все свои силы, он сможет свежими тысячами остановить удар засадного полка, повернув часть силы ему навстречу. И когда все татарские полки были уже втянуты в битву, ветер внезапно подул в спину русским и закричал Бобрук Волынец громким голосом: «Княже Владимир, время приспело! Дерзайте, други, во имя Отца и Сына и Святаго Духа!» Затрубили боевые трубы, и, говорит летописец, точно соколы, приученные, оторвались от золотых колодок и ударили на великую силу татарскую. Удар небольшого, но отборного засадного полка был необыкновенно стремительным и яростным. Прорвавшиеся в тыл большому полку татарские тысячи, русичи рубили и гнали к берегам Непрядвы. Кони падали с высокого берега, и трупы ордынцев заполнили речную долину. У воинов большого полка и полка правой руки как бы прибавились силы, и русские, отчаянно рубясь, стали теснить татар по всему Куликовому полю. Ордынцы, не выдержав, обратились в бегство. Сыны же русские гнались и убивали их, точно лес рубили. Точно трава под косой подстилается под конские копыта русских сынов, пишет летописец. Многие раненые вставали и помогали русским удальцам, но не могли уже хорошо сражаться, а сами изнемогали. Татарские же полки опустошились от русских мечей. Мамай ничем уже не мог остановить толпу ордынской конницы, которая беспорядочно отступала к Красному холму, избиваемая русичами. У холма ордынцы пытались остановиться, но натиск русских полков был уже неудержим, и Мамай всего с несколькими всадниками бросился в бегство, одержимый великим страхом. Русские же преследовали татар, избивая и рубя без милости, и гнали их до реки Мечи. Но Мамая, уходившего от погони на свежих лошадях, догнать не смогли, ибо кони русичи уже утомились. Руки русских сынов уже устали и не могли убивать татар, а мечи их и сабли притупились о головы татарские, пишет летописец. Это неудивительно. Несколько часов шла жестокая сеча. Огромные ордынские полчища были разгромлены, и лишь немногие спаслись от преследования. Только к вечеру закончилась погоня. Владимир Андреевич, получивший в народе за Куликовскую битву имя Храброго, стал на костях под великим стягом и велел трубить сбор. Уже и день кончился, солнце заходило. Затрубили во всех полках русские трубы, говорится в сказании о Мамаевом побоище. И жалостно смотреть кровопролитие русских сынов. Человеческие трупы точно великие стаганы ворочены. Конь не может быстро через них перескочить, а в крови по колено бродит. И реки 3 дня текли кровью, пишет летописец. Со всех сторон к великому стягу съезжались князья и воеводы, но не было видно великого князя Дмитрия. Искали князя по всему полю, расспрашивая очевидцев. Первый самовидец, воин, Юрка Сапожник, сказал: «Я видел его в 3-м часу, сражался он железной палицей. Васька Сухоборец, я видел его в 4-м часу, бился он крепко. 3-й, Сенька Быков, сказал: «Я видел его в 5-м часу, бился князь крепко». 4-й же, Гредя Хрулец, летописи доносят нас имена простых русских ратников, сказал: «Я видел его, бился он крепко 4 татарами». А князь Степан Новосельцев сказал Владимиру Андреевичу: «Я видел его в 7-м часу перед самым твоим выездом из Дубравы. Шел он пешим, на него наезжали 3 татарина». Но сам князь Степан не мог помочь князю Дмитрию, так как сам сражался с несколькими ордынцами и даже не видел, чем закончилась схватка Дмитрия Донского с 3 татарами. Мы видим, что князь Дмитрий Донской крепко бился с татарами в течение всей битвы, от первой схватки до атаки засадного полка. И, наконец, 2 костромича, Федор Сабур и Григорий Хлопищев, нашли под деревьями сломанного дерева неподвижно лежащего князя, но с признаками жизни. Скоро прискакали князья и бояре, соскочив с коней, поклонились до земли великому князю. «Брат мой милый, великий княже Дмитрий, слава Господу нашему, Иисусу Христу и Пречистой Его Матери, молитвами святых угодников Божьих, молитвами Богородицы мы победили», — обратился к нему Владимир Андреевич. «Кто глаголит сие?» — проговорил Дмитрий, открывая глаза. «Это я, брат твой, Владимир, возвещаю тебя, Бог явил милость. Богородица даровала победу над врагами», — сказал Владимир храбрый. Князь Дмитрий поднялся на ноги. Шлем и доспехи все были иссечены, все тело князя было покрыто ушибами и язвами, но смертельных ран не было. Было князю в день Куликовской битвы 29 лет, и всего через 10 лет князь-богатырь отойдет ко Господу. скажется напряжение жизни. 30 лет с 9-летнего возраста был князь Дмитрий на княжеском столе. Страшные картины открывались перед князем, когда он стал обижать поле брани. Дмитрий наехал на место, где лежали все 12 князей Белозерских, павших все вместе. А близ того места лежал воевода Микула Васильевич убитый. На месте большого полка Дмитрий нашел любимого своего наперстника, Михаила Андреевича Бринка. А близ него лежал Семен Мелик, твердый страж, а близ него Тимофей Валуевич. И стали считать потери. Больше половины русской рати полегло в страшной битве. Но ордынцев было на Куликовом поле избито вчетверо. Множество татар погибло во время бегства. 8 дней стояли русские на Куликовом поле. В память убиенных на поле Куликовом князь Дмитрий установил день их поминовения на все времена, пока будет жить земля русская, Дмитровскую родительскую субботу. Услышав о разгроме Мамая, Ягайло с Литвой побежал назад в страхе, никем не гонимый. Мамай же впоследствии был убит в Крыму, куда бежал после разгрома. Власть же в Орде захватил хан Заволжской Орды Тохтамыш. 5 октября Дмитрий Донской и ратники русские с торжеством вступали в Москву. «Была на Руси радость великая, — говорит летописец, — но и печаль великая по убитым от Мамая на Дону. Оскудела вся русская земля воеводами, слугами и всяким воинством. Но милостью Божией свершено было величайшее событие. Сломлена была сила Золотой Орды со времен Батыя, угрожающей черной тучей, нависавшая над русской землей. Еще предстояла тяжелая борьба с Ордой. Через 2 года внезапно Тохтамыш пробрался к Москве, пока Дмитрий собирал на севере полки обманом, заставил москвичей открыть ворота неприступного для него Кремля и сжег Москву. Но по молитвам святых земли русской, по молитвам тех тысяч русских ратников, от юных до старцев, которые удостоились на поле Куликовом венцов мученических, их ходатайством о земных своих сродников, по молитвам их сирот и вдов, Господь помиловал русскую землю. И сегодня, дорогие братья и сестры, через 625 лет Куликово поле напоминает нам, что только в братском единстве и любви, в жертвенной готовности до смерти служить земле святорусской, Дому Пресвятой Богородицы, спасалась веками Россия. Пресвятая Богородица, спаси нас.
Вы прослушали рассказ иконописца Виктора Саулкина о Куликовской битве. Предлагаем вам житие преподобного Иосифа Волоцкого, память которого совершается 9 сентября 22 по новому стилю.
Подвиги преподобного Иосифа для защиты церкви. Преподобный Иосиф, как светильник на свечнике, высиял светом своего богословия всей российской земле для обличения возникшей в ней ереси. Господь послал великого просветителя, преподобного Иосифа, для рассеяния сего мрака и утверждения православия на Руси. «Ибо твердый подвижник не усомнился говорить слово истины и державному князю и митрополиту всея Руси, поколебавшемуся в истине. Попущением Божиим, дабы явились по слову апостольскому искусные в вере, открылась в XV веке тяжкая ересь жидовствующих в Великом Новгороде при архиепископе Геннадии и митрополите всея Руси Геронтии. Иудей Схария принес эту ересь православное отечество наше в Новгород». который по своим связям торговым был в сношениях с Западом. Оттуда лжеучение распространилось в столицу и проникло даже до великокняжеского двора. Эта ересь, называемая жидовствующей, вероятно, была сплетена с другой, более тонкой ересью, которая уже начинала распространяться в Европе, с лжеучением социнианским, наводившим сомнение на догмат о божестве Иисуса Христа. Иначе трудно объяснить, каким образом могли бы предаться жидовству лица светские и духовные высшего сана, ибо даже в этой ереси подозревались митрополит Зосима и протоиерей духовник великокняжеский. Сам великий князь Иоанн говорил преподобному Иосифу, что он знает, какую ересь держал Алексей Протопоп и какую дьяк Федор Курицын. И действительно, заметно существенное различие между изложением учений жидовствующих в книге Иосифовый просветитель и другими книгами, современными прежде бывшему собору. Еретики, судя по обличениям против них бывшим, отвергали божество Иисуса Христа, называя его простым человеком, и потому не уважали таинств и постановлений церковных, отвергали почитание святых, поклонение иконам, не соблюдали постов и осуждали монашество. Но все это проповедовал и Социн. Сходство же с иудейскими мнениями состояло в том, что еретики более держались Ветхого Завета, чем Нового, и праздновали Пасху иудейскую. Иосиф говорил, что они прямо ожидали пришествия Мессии и потому учили, что нужно следовать закону Моисееву. Опасность была чрезвычайная, по самой новости такого учения, которое внезапно пустило корни, ибо, как писал преподобный к брату своему Нифонту и епископу Суздальскому, «С тех пор, как воссияло солнце православия в земле нашей, у нас никогда не бывало такой ереси. Ныне и в домах, и на дорогах, и на рынке, иноки и миряне все с сомнением рассуждают о вере, основываясь не на учении апостолов, пророков и святых отец, а на словах еретиков, отступников от христианства, с ними дружатся и учатся одному жидовству». Странно, каким образом великий князь Иоанн, с такой ревностью вступавшийся за вероисповедание своей дочери в Литве, допустил бы в недрах своего государства и в самой столице расти лжеучению, явно разрушавшему все христианство, если бы при самом начале понял он весь его яд. Но скрытность и двуличность, которые облекали свое мнение еретики, при их благовидном поведении многих вводили в обман, и нужно было светлое око преподобного Иосифа, чтобы его понять. Лжеучителем благоприятствовало еще всенародное ожидание кончины мира с окончанием седьмого тысячелетия от сотворения мира. Они называли наше летоисчисление ложным, придерживаясь иудейского. Еще в одни свидетельства благочестивого митрополита Геронтия ревностный пастырь новгородский Геннадий открыл эту злую ересь в недрах своей епархии и написал сильное против нее обличение в окружном послании к своей пастве. Геннадий называл новых еретиков мисселианами, потому что, по примеру сих древних еретиков, они скрывали свое учение, а между тем их священники, зараженные их учением, служили литургии после употребления пищи, отпускали тяжкие грехи против правил церковных, издевались над священным писанием, искажали псалмы и пророчества, по преданию еретиков, придерживаясь одного десятословия вместо евангельского учения. В Новгороде, где уже и прежде проявилось учение раскольников, известных под именем Стрегольников, которые осуждали все предания церкви, легче было, нежели где-либо, утвердиться этой новой ереси, и поэтому наиболее всего старался обличать ее ревностный пастырь. Он первым донес о ней митрополиту Геронтию и великому князю Иоанну, и при самом начале державный созвал собор, на котором была торжественно осуждена эта ересь. Он даже послал своего сына Василия в Новгород для прекращения этой ереси на месте строгими мерами. Но такой порядок действий прекратился вскоре после кончины митрополита Геронтия. Вне сомнений, тайные происки людей духовных и светских, благоприятствовавших лжеучению, доставили после него кафедру первосвятительскую Зосиме, который, хотя и сам был вынужден осудить эту ересь на вторичном соборе в 1490 году, однако тайно ей покровительствовал и даже стеснял благонамеренные действия владыки Новгородского. Дерзость еретиков умножилась, когда миновался срок ожидаемой кончины мира, и они этим воспользовались для большего поношения православной веры. Новые пасхалии, составленные по соборному повелению архиепископом Геннадием для успокоения умов народных, не прекратило их волнений, и опасность росла со дня на день, потому что, казалось, неоткуда уже было ожидать помощи, так как истощены были все средства гражданские и церковные. В столь затруднительных обстоятельствах владыка Новгородский обратился к преподобному Иосифу, зная его глубокую ученость. Он издавна находился в дружеских с ним отношениях и неоднократно поручал ему надзор за делами церковными в области Волоколамской и сбор доходов, уделяя часть их на его новую обитель, так как она еще принадлежала к епархии Великого Новгорода. Посреди сей страшной бури мужественно выступил преподобный Иосиф, один ратовать за православие, потрясаемое и в палатах святительских, и при дворе великокняжеском, и здесь можно вполне оценить его заслугу, церковную и вместе государственную, ибо только одному избраннику Божию можно было столь твердо стать на страже веры, вопреки всех препон, и отражать все волны ереси, нахлынувшие на церковь. Поэтому напрасно обвинение, падавшее на великого мужа за чрезвычайную его строгость, так как ему надлежало бороться с ересью, которая уже более 20 лет укоренилась в России под покровительством людей сильных, при оскудении пастырей и когда лжеучители употребляли всякую хитрость для прикрытия своей лести. Преподобный немедленно написал несколько слов против жидовствующих, в которых доказывал, что обещанный миру Мессия явился в лице Господа Иисуса Христа и есть Сын Божий по естеству, что воплощение Его для нашего спасения ничего не заключает в себе несвойственного Божеству, и что так как уже пришел Мессия, то закон Моисеев должен быть отменен. Он также защищал почитание святых икон, писание святых отец, на которые нападали еретики. Эти 16 слов, известные под общим именем Просветителя, доказывают глубокую начитанность Иосифа в предметах богословских, судя по многочисленным выпискам из святых отцов, и заключают в себе историю ереси от ее начала до соборных действий. В последних главах он доказывает необходимость подвергать еретиков отлучению церковному и суду гражданскому, потому что безнаказанность усиливает их дерзость и наносит вред всей церкви. Он говорит о священной обязанности всех православных объявлять правительству о появлении ереси, дабы не сделаться ее сообщником, свидетельствуя из примеров отеческих, что должно изучать свойства ереси и отступников в вере, и что покаяние, вынужденное страхом наказания, не освобождает кающегося от казни. Прозорливый поборник истины имел причину так говорить. В описании его жизни мы видим, что благочестивый иконописец Феодосий, сын святопочившего художника Даниила, оказывал ему следующее внимание. Однажды поверили покаянию одного из таких еретиков и даже поставили его во священника. Он же, отслужив литургии, возвратился домой, держа в руках потир со святым причастием и вылил его в горящую печь. При этом совершилось страшное чудо. Жена нечестивца, готовя себе яство в этой печи, увидела отрока в пламени и услышала голос: «Он меня предал нечестиво огню, а я и предам его огню вечному». Этот случай еще более возбудил Иосифа писать державному, дабы остерегался тот верить еретическому покаянию, но прежде всего преподобный озаботился о удалении тайного покровителя ереси, самого митрополита Зосимы, который говорил, что не должен осуждать ни еретика, ни отступника, а если кто дерзал обличить его за хульные речи, то подвергал его отлучению и лишал духовного сана, или навлекал ему наказание от великого князя. Безбоязненный Иосиф не щадил его ни в своей книге «Просветитель», ни в посланиях к святителю и державному, лишь бы обличалась ересь. Он молил брата своего, епископа Суздальского Нифонта, крепко стоять за Христа и пречистую его Матерь, и за все православное христианство, и стоять за истину даже до крови, представляя ему блаженную участь исповедников веры Христовой. Яркими чертами изображал он бедственное состояние церкви и вообще колебания в вере от неприязненных толков и покровительства Зосимы, у которого из дома не выходили еретики. Иосиф убеждал прервать всякое сношение с лжепастырем, внушая и другим не принимать от него благословения. Вскоре после сего послания митрополит Зосима вынужден был оставить как бы добровольно престол и удалиться на покой в Сергиеву лавру, но по смерти он не был удостоен поминовения с прочими святителями московскими в неделю православия. Но и после его удаления оставались еще покровители ереси, между коими всех замечательный был дьяк великокняжеский Федор Курицын. Происками его назначен был в Юрьев первостепенный монастырь Новгорода, архимандрит Кассиан, в котором еретики новгородские нашли себе сильную опору и завели у него тайные собрания, ругаясь над святыней. Ревностный архипастырь Геннадий написал еще несколько обличений против иудейства, и обличенные им еретики бежали в Литву и в Германию, свидетельствуя тем, из какого места возникло их лжеучение. Преподобный написал к великому князю Иоанну сильное послание в обличении еретика Кленова, купеческого сына из Великого Новгорода, и просил лично государя принять против еретиков строгие меры. Великий князь, стараясь извинять себя пред ревностным защитником православия, не скрывал, что знает о существовании ереси у протопопа Алексея и диака Курицына, и даже раскаивался, что прежде поступал с ними слабо. Но говорил он также, что митрополит и епископы его уже в том простили, так как Иосиф прямо ему сказал, что если подвигнется на нынешних еретиков, то Бог простит ему и в прежних. Однако прошел целый год, а великий князь еще не принимал никаких мер. Тогда преподобный Иосиф решился действовать на него через его духовника Андрониевского и приступил окончательно к искоренению зла. В декабре 1504 года созван был собор против жидовствующих под председательством нового митрополита Симона. Присутствовал и преподобный, и строго обличал дерзавших защищать лжеучение. Главные еретики были преданы казни, другие сосланы в заточение. Некоторые хотели избежать наказания мнимым раскаянием, но Иосиф, после 20-летнего продолжения ереси, опытом доказывал, как непрочно такое покаяние и сколь вредно для церкви послабление. Правительство, светское и духовное, действовало в этом случае не вопреки уставам церковным, но на основании законов греческих против совратителей веры, и законы сии доселе находятся в номоканоне или кормчей книге. Впрочем, как видно из жития Иосифова, писанного Топорковым, не о том печаловал игумен, чтобы градскую казнью наказывать еретиков, а о том лишь, чтобы не верили их льстивому покаянию и неисходно затворяли их в темницу, дабы вышедшие оттуда обманом опять не рассеивали свою ересь, ибо уже неоднократно бывали сему примеры в продолжении многих лет. Ересь ослабела после собора, но не вдруг истребилась, и настойчивость преподобного Иосифа оправдалась непрекращавшимися буйствами еретиков в Новгороде и даже в Москве. Между тем продолжался ропот на строгое определение градской казни за ересь, и ревнитель православия должен был защищаться против мирских нареканий. Даже собственный ученик его Дионисий из князей Звенигородских, удалившийся в пустыню Вологодскую, писал против строгости сих мер великому князю Василию Иоанновичу. Иосиф защищал свое мнение в пространном послании к инокам, оправдывая действия правительства и говоря, что следует покоряться суду соборному и начальному святителю. Спустя 7 лет после собора, по случаю новых еретических покушений, писал он опять к великому князю Василию, чтобы не дать погибнуть православному христианству, и царским своим словом искоренил бы плевелы, уже 40 лет возмущавшие православие. Преподобный Иосиф принимал участие и в других церковных делах своего времени, оказывая влияние на решение современных вопросов, в которых необходима была строгость по духу времени.
Вы прослушали житие преподобного Иосифа Волоцкого, память которого совершается 9 сентября 22-го по новому стилю.
Добрый вечер, дорогие друзья! У микрофона музыкальный редактор Николай Тюрин. В нашей сегодняшней музыкальной передаче мы расскажем вам о словословии великом. «Слава вышних Богу, и на земли мир, в человецах благоволение!» Так торжественно прославляли Бога ангела при рождении Спасителя. Так ежедневно прославляет триипостасного Бога православная церковь в конце утреннего своего богослужения. Словословие это есть одна из древнейших христианских песней, известной в церкви самых первых веков. В постановлениях апостольских она уже читается почти в том самом пространном составе, в каком поем ее ныне, и также она называется утреннюю песнею. На нее, по мнению некоторых, указывает Плиний-младший в письме своем к императору Трояну. «Они имеют обыкновение, — писал он Трояну о христианах, — в известный день перед рассветом собираться вместе и поют между собою хвалебную песнь Христу как Богу, и обязуются клятвою не на преступление, а к тому, чтобы не производить ни воровства, ни грабительства, ни прелюбодеяния, не нарушать своего слова, не запираться, когда нужно возвратить, что им верено. Ее повелевает петь каждое утро святой Афанасий Александрийский. В утреннее время, советует он девицам, произносить сей псалом: «Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжада Тебе душа моя». А пред рассветом: «Благословите все дела Господни Господа, слава вышних Богу, и на земле мир, в человецах благоволение, хвалим Тя, благословим Тя, кланяемся Ти» и прочее. Эту песнь единодушно, по словам Златоуста, каждую утреннюю пели монашествующие его времени. Кто первый составил сие словословие, неизвестно. Самый предмет этой песни — хвала родившемуся Спасителю мира, хвала Церкви, для которой родился Спаситель, показывает, что ее не могли не петь при апостолах. Русская церковная музыка донесла до наших дней немало замечательных образцов великого словословия. Предлагаем вам один из них из обихода Киево-Печерской лавры в исполнении хора Новоспасского монастыря под управлением иеромонаха Митрофана. В музыкальной страничке прозвучал рассказ о великом словословии. Это песнопение прозвучало в исполнении хора Новоспасского монастыря под управлением иеромонаха Митрофана. Всего вам доброго!